Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинский посол в России отозван на консультации в Тбилиси. Москва ведет дипломатические войны по периметру своих европейских границ. Скончался писатель Анатолий Приставкин. Власти Азербайджана перезахоронят останки 26 бакинских комиссаров. Таковы главные темы дня пятницы 11 июля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. К сожалению, сегодня весь день нарастало напряжение в отношениях России и Грузии. Министерство иностранных дел Грузии вечером потребовало срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить обострение обстановки в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Резкую реакцию Грузии вызвал пролет российских военных самолетов над Южной Осетией 9 июля. Грузии обвиняют Россию в агрессии, игнорировании суверенитета страны. В заявлении грузинского МИДа, которое было сегодня распространено, говорится, что действия Москвы создают угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. Не менее резко отвечают и из Москвы. Россия тоже обратила в Совет Безопасности ООН. Она направила в этот орган проект резолюции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Москва настаивает, чтобы грузинская сторона подписала с непризнанными республиками соглашение о неприменении силы. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Десятки журналистов встречали в тбилисском аэропорту посла Грузии в России Эросия Кицмаришвили, который в пятницу вернулся на родину для консультаций. Глава МИД Грузии Экат Кешелашвили объяснила накануне столь радикальное решение необходимостью решительно противодействовать агрессии со стороны России. Как известно, за последние дни несколько групп российских самолетов дважды в разное время вторгались в воздушное пространство Грузии в районе Южной Осетии. Господин Кицмаришвили сказал журналистам, что отозван для консультации из России после того, как долго пытался убедить российских коллег в контрпродуктивности подобных методов давления на Грузию, но, к сожалению, безуспешно. В то же время посол выразил надежду, что нынешний виток российско-грузинского противостояния все-таки не приведет к полному разрыву дипломатических отношений. Вечером парламент Грузии принял беспрецедентно жесткое заявление с осуждением политики России по ползучей аннексии и прямой интервенции против Грузии. В заявлении содержится призыв к международному сообществу вмешаться и сдержать агрессию России. О степени эмоциональности заявлений, звучавших в зале пленарных заседаний в ходе обсуждения документа, свидетельствует хотя бы высказывание председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, который напомнил российским родителям, чьи дети участвуют в российских военных операциях на территории Грузии, что из некоторых других горячих точек российские солдаты, по его словам, доставлялись домой в гробах, которые называются «Груз-200». Конец цитаты. Председатель парламента Давид Бакрадзе назвал провокацией сообщения российских СМИ о подготовке нападения на российских миротворцев, в связи с чем миротворческий контингент Российской Федерации приведен в полную боевую готовность. А в нынешнем противостоянии некоторые оппозиционеры занимают еще более непримиримую позицию в отношении России, чем грузинские власти. Например, один из лидеров оппозиции, Георгий Тортладзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия должна сбивать все российские военные самолеты, которые появятся в воздушном пространстве страны.
Это мое личное мнение, и вообще я думаю, что когда страна нарушает территориальную целостность другой страны и переходит границу без абсолютного, без всякого предупреждения и без всякого договора, такие самолеты должны сбиваться. Есть такая возможность.
Никаких признаков, какого бы то ни было диалога или поиска компромиссов, пока нет. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Оценить поведение и позиции сторон грузино-российского конфликта, поразмышлять на тему о том, почему у России в последние годы так много врагов, мой коллега Михаил Соленков попросил известного московского военно-политического эксперта Александра Гольца.
Это очень специфическая, как мне кажется, ситуация. И Грузия, и Россия в своих действиях, они вроде бы общаются друг с другом, а апеллируют на самом деле к Западу. Россия, которая ясно поставила себе цель не допустить вступления Грузии в НАТО, демонстрирует, что она готовы зайти максимально далеко, чтобы не допустить, значит, вступления Грузии в Североатлантический союз. И таким образом пугает НАТО. Грузия, у которой, будем откровенны, нет оснований требовать вступления в НАТО, делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию, сказать, что она является жертвой агрессии. Кто, как не НАТО, должна защитить ее от этой агрессии? Как мне кажется, ни та, ни другая сторона не хочет воевать. Однако, история знает много таких случаев, самый знаменитый из которых – начало Первой мировой войны. Иногда войны случаются даже тогда, когда их участники не хотят воевать. Происходит так называемая эскалация конфликта. Когда вот, следуя путем на вашу недружественную акцию, мы ответим вдвойне, а на, уже на двойной ответ мы ответим в 4 раза сильнее, стороны медленно подходят к грани, за которой конфликт может произойти в случае любого элементарного инцидента.
В данном случае, если говорить о конкретной ситуации, полеты над грузинской территорией.
Мы идем путем эскалации. Ну, это вообще очень знаменательный шаг российского МИДа. Пожалуй, впервые на моей памяти Россия откровенно заявляет, что она предпочитает военные средства в урегулировании конфликта, нежели дипломатические.
В этой ситуации со стороны России, насколько была оправдана такая мера?
Если Россия хотела бы продемонстрировать, что эта мера была оправдана, единственная возможность – это предоставить какие-то очень внятные доказательства того, что Грузия стояла на грани вторжения в Южную Осетию. Не голословные утверждения, а какие-то очень ясные доказательства. И тогда можно было бы говорить о правомерности этого шага.
А со стороны Грузии, ну, как вы знаете, был отозван посол из Москвы. Вот эта мера, на ваш взгляд, насколько она серьезна и насколько она решительна в этой ситуации?
Отзыв посла – это обязательный шаг вот в такой войне нервов.
Можно сейчас предположить, каковы будут дальнейшие действия обеих сторон?
Я думаю, что можно предположить и эскалацию конфликта, и тогда риск того, что этот конфликт перерастет в военный, возрастает, либо кто-то в какой-то момент скажет «хватит». Пока что, увы, ни грузинская, ни российская сторона такого благоразумия не демонстрируют.
Миротворцам, которые несут службу в зоне грузино-абхазского конфликта, раздали брошюры, в которых разъясняются их права по применению оружия.
Каждая из сторон делает все для нагнетания напряженности, а не для ее ослабления.
Есть такое предположение, что Россия фактически находится в кольце врагов. Здесь называются и Грузия, и Чехия, где будут размещать элементы американской ПРО, и Британия, с которой давным-давно развивается дипломатический конфликт, и Литва, в которой тоже могут появиться американские военные, и даже Украина называется.
Вот это некая очень специфическая особенность российской внешней политики. Любое недовольство какой-то другой стороной мы артикулируем в военных терминах. Самый характерный пример для меня – Украина. Украинское руководство заявило о желании вступить в НАТО. У российского руководства есть все основания быть недовольным, потому что близкая, братская страна заявила, что она не собирается строить суверенную демократию, а считает себя соответствующим тем критериям нормальной западной демократии. Вся концепция Кремля строится на том, что постсоветскому пространству требуется еще десятилетия, чтобы прийти к нормальным демократии. А до этого нужно ручное руководство. Так вот, Украина говорит, нет. Мы считаем, что мы соответствуем западным нормам демократии и просим североатлантическое сообщество оценить это при нашем вступлении в НАТО. Военного аспекта здесь нет в природе. Кремль тут же стал артикулировать это как военную угрозу. Та же на самом деле ситуация. По-видимому, российские спецслужбы убили Литвиненко. Делали это так, что это выглядело как взрыв грязной ядерной бомбы в центре Лондона. Как выбираться из этой ситуации? Вещь сложная. Лучше всего разозлиться, обидеться на потерпевшую сторону, то есть британцев, которые при любых обстоятельствах не могут на это закрыть глаза. Сказать, что вот они своих гнусных побуждений содержат Березовского, придумать смехотворную историю со шпионским камнем. То, что мы наблюдаем, это продолжение истории со шпионским камнем. Это также смехотворно, все эти доказательства. Есть процедура внятная. Вы считаете, что данный человек выполняет функции, несовместимые с дипломатической миссией, вы ловите его с поличным, предъявляете доказательства и высылаете. Вместо этого идет какая-то странная игра с подключением СМИ.
Московский военно-политический эксперт Александр Гольц. Теперь о крайне западном фронте российской дипломатической войны. Британский Foreign Office подтвердил сегодня, что один из сотрудников посольства Великобритании в Москве, руководитель агентства по инвестициям и торговле Кристофер Бауэрс, подозревается российскими властями в шпионаже. Западные средства массовой информации подчеркивают, что это обвинение стало последним событием в цепи многих подобных, свидетельствующих о новом всплеске противостояния Лондона и Москвы. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что дипломат Кристофер Бауэрс в Москве занимается деятельностью, связанной с официальной поддержкой британских компаний на международном рынке, в частности в России. Ранее информационное агентство, сославшись на неназванные источники в российских спецслужбах, сообщили, что Бауэрс, бывший репортер BBC в Центральной Азии, предположительно является высокопоставленным сотрудником британской секретной службы, и его деятельность, цитата, «вызывает вопросы», в частности, подозрения российской контрразведки вызвали встречи британца с правозащитниками с Северного Кавказа и с, опять-таки, неназванными активистами российской радикальной оппозиции. Аналитики, как российские, так и многие западные, рассуждают о том, что обвинения в адрес Бауэрса могут быть как-то связаны с делом нефтяной компании ТНК-БП, так как Бауэрс просто по своей должности очень много общался с ее руководящими менеджерами-британцами. Конфликт между ними и российскими акционерами ТНК-БП продолжается. Сейчас это дело рассматривает также суд в Лондоне. А еще в марте этого года ФСБ России обвинила одного из российских сотрудников ТНК-БП в шпионаже в пользу западных компаний. Накал в отношениях Лондона и Москвы позволяет говорить о том, что Великобритания в ближайшее время явно может стать основным оппонентом России в рамках Европейского Союза, в отличие от Германии, Франции или Италии, слишком зависящих от поставок российского газа. В начале этой недели, во время саммита лидеров стран Большой Восьмерки в Японии, британский премьер-министр Гордон Браун впервые лично встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым, где и рассказал о накопившихся претензиях. Помимо дела ТНК-БП и закрытия в России двух офисов Британского совета, озабоченность Великобритании в первую очередь вызывает незавершенное расследование смерти бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко. Гордон Браун подчеркнул, что расследование это будет обязательно продолжено. Практически в это же время программа BBC News Night выдала в эфир интервью с неизвестным сотрудником британской контрразведки, который фактически заявил, что убийство Литвиненко в Лондоне было совершено по приказу из Кремля. Британские СМИ постоянно повторяют со ссылкой на спецслужбы своей страны, что российские шпионы наводнили Великобританию, а Россия для Соединенного Королевства стала представлять третью по степени опасности угрозу после Аль-Каиды и Ирана. На жалобы Гордона Брауна российский президент Дмитрий Медведев отреагировал холодно. Заоблачные цены на углеводородное сырье, поставляемое большинству других ведущих европейских государств, позволяют Кремлю не беспокоиться по поводу конфронтации с Лондоном. Именно такого мнения придерживается аналитик Эдуард Лукаш, бывший редактор международного отдела британского еженедельника «Экономист». Все большие европейские государства стараются сохранить энергетический мир с Россией. Франция, Германия и Италия – все они на российской стороне, поскольку во главу угла поставлено топливо. И поэтому мне кажется, что Британия может оказаться в определенной изоляции и сама осознает это. Тем не менее, добавляет Лукаш, если Лондон пойдет на противостояние с Кремлем, у Гордона Брауна на руках окажутся неплохие козыри, а именно поддержка новых членов Евросоюза – Польши, Чехии и стран Балтии, еще хорошо помнящих время, когда они полностью зависели от СССР, и по этой и другим причинам не слишком желающих дальнейшего сближения ЕС с Москвой. Если Британия сейчас вдруг возглавит понемногу формирующийся антироссийский блок в Европе, к которому может примкнуть и Швеция, однозначно осуждающая Россию в другом конфликте с Грузией, то такая динамика способна радикально изменить баланс отношений Москвы со всей Европой, продолжает Эдуард Лукаш. Лично меня сейчас больше всего занимает вопрос, решится ли Великобритания однозначно встать на сторону этого нарождающегося антикремлевского блока, границы которого пока совпадают с границами Чешской Республики, Швеции и Польши. Тем не менее, эксперты единодушно сходятся на том, что в Европейском Союзе сейчас у России очень много союзников, старающихся всячески избежать конфронтации с Москвой, несмотря на конфликт с Грузией, давление российских властей на оппозицию или шпионские скандалы. Майкл Эмерсон, аналитик Центра европейских политических исследований в Брюсселе, уверен, что Евросоюз гораздо более склонен сегодня стараться влиять на Россию с помощью пряника, а не кнута. То, чем сейчас занят Европейский Союз, это поиск легких путей изменения России внешней политики. Я уверен, что большинство европейских министров иностранных дел все еще надеются выиграть эту игру с теми картами на руках, что у них имеются. Мнение Майкла Эмерсона, аналитика Центра европейских политических исследований в Брюсселе. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 11 июля. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин провел или проводит рабочее совещание в Архангельской области на тему тяжелой финансовой ситуации на предприятии «Севмаш». Это флагман российского кораблестроения. Ищут поиск выходов из предкризисной ситуации в нефтеперерабатывающей области. Может быть, этот визит вполне рабочий и не привлек бы такое внимание, если бы Архангельск так как-то по-особому уж не готовился к поездке премьер-министра. Давайте послушаем сначала репортаж о проблематике Архангельска, который подготовил мой коллега Карен Агамиров.
«Севмаш» – крупнейший в России судостроительный комплекс. Единственная верфь в стране, главная задача которой – строительство атомных подводных лодок для военно-морского флота. Завод с территорией более 300 гектаров объединяет в своей структуре свыше 100 подразделений. На градообразующем предприятии Северодвинска работает почти 30 тысяч человек. 19 марта 2006 года, в день столетия подводного флота России, заложена новая субмарина «Владимир Мономах», а 15 апреля 2007 года из цеха торжественно выведена головная атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий». «Севмаш» вошел в финансовый штопор, и выруливать прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Другая проблема для обсуждения в Северодвинске – это развитие нефтегазового комплекса. Вице-премьер правительства Игорь Сечин на брифинге в Москве выразил убеждение. Работа по налоговому стимулированию нефтедобычи будет продолжена. У микрофона «Радио Свобода» главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
По поводу снижения налогового бремени на нефтяные компании, честно говоря, у меня вызывают большие сомнения тот подход, который предлагается Минфином. Все налоги закладываются в цену. Если снизят какую-то ставку, допустим, НДС наполовину, то никто цену снижать не будет. И таким образом на размер снижения налога увеличится прибыль, получаемая компанией. А с этой прибыли будут брать существенно больший налог, чем сам НДС. И поэтому налоговое бремя может даже несколько возрасти. Что касается нефтепереработки, проблема очень сложная. Ни одного нового НПЗ за все эти годы построено не было. Износ основных фондов составляет 70-80, в отдельных случаях 90%. Выходом явилось бы строительство мини-НПЗ. Они позволят приблизить производство моторных топлив непосредственно к потребителю. То есть эти НПЗ можно врезать просто в трубопроводы.
В правительстве не ожидают снижения объемов добычи нефти в стране по итогам 2008 года. Это на самом деле так?
Очевидно, в правительстве имеются необходимые исходные данные, которые подтверждают, что снижение добычи не ожидается. Но дело в том, что ведь более половины добываемой нефти экспортируется. И поэтому нефтяным компаниям гораздо выгоднее продавать сырую нефть. И для того, чтобы повышение цен на моторное топливо, оно происходит искусственно. Нефтяные компании завышают стоимость моторного топлива, чтобы больше гнать нефти за рубеж. И, очевидно, нужны специальные меры квотирования по экспорту нефти.
подвел черту Моисей Гельман. Подготовка к прибытию премьер-министра России Владимира Путина в Архангельскую область сопровождалась президентскими почестями. Спешно укладывался асфальт, белились деревья, красились заборы, остановки общественного транспорта и фонарные столбы. Начался ремонт железнодорожного моста. Город наводнился плакатами «Доступное жилье» с портретами второго президента России. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров прокомментировал это так.
А за несколько дней до прилета вылетает команда, и в том числе чиновник, который отвечает, в принципе, за весь визит, и как бы репетирует, то есть этот чиновник со свитой проезжает по всем маршрутам. И вот эта вся нервозность, эти все потемкинские деревни, поливание одеколоном мостовых и так далее, они происходят в процессе этой подготовки и при накачке со стороны вот этих федеральных визитеров. Характерно, что эта нервозность, помпа, она, конечно, носит такой президентский характер. То есть приезжает главное лицо. Вот что стоит за всей этой показухой.
Рабочая поездка премьер-министра России Владимира Путина в Архангельскую область. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
За визитом Владимира Путина в Архангельск и Северодвинск следит архангельский корреспондент Радио Свобода Игорь Ключников. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Игорь, добрый вечер. Ну что, похорошел вас город за последние дни?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, похорошело. Действительно, ну, дороги, на самом деле, у нас строятся уже начиная с весны. Но действительно, в ближайшую неделю, в неделю до приезда Владимира Путина, действительно, в городе в массовом порядке занялись благоустройством таким массовым. И сегодня в интервью одному изданию печатному губернатор Архангельской области Илья Михальчук заявил, что на самом деле это не строительство потемкинских деревень, а вполне естественный процесс, когда город готовится к приезду уважаемого и дорогого гостя.
Скажите, пожалуйста, что приезд уважаемого и дорогого гостя принесет Архангельску? Уже сейчас это понятно или нет?
Ну, честно говоря, об Архангельске говорить не приходится, поскольку Владимир Путин прилетел в аэропорт Архангельский около 14:30, и сразу же его кортеж проследовал в Северодвинск, минуя Архангельск. И там же непосредственно в Северодвинске он посетил Севмаш, в 6 часов началось совещание по нефтегазовой отрасли, и, насколько вот известно сейчас, оно до сих пор и продолжается. Приедет ли Владимир Путин в Архангельск, неизвестно, увидит ли он вообще Архангельск, скорее всего, этого не будет.
Ну, остается только радоваться по поводу того, что все-таки немного город привели в порядок, даже если в него и не приедет российский премьер-министр. Спасибо, Игорь Ключников, корреспондент Радио Свобода в Архангельске, следит за ходом визита Владимира Путина в северные регионы России. Я думаю, что мы продолжим эту тему по итогам поездки рабочей Владимира Путина. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 11 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Скончался известный российский писатель Анатолий Приставкин. Власти Азербайджана перезахоронят останки 26 бакинских комиссаров. Двое знаменитых чешских энтомологов попали в индийскую тюрьму якобы за несанкционированный сбор экземпляров в природном парке. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве число жертв взрыва на заводе «Укрвторчермет» возросло до 4. Еще двое пострадавших скончались в больнице. 2 человека погибли на месте. В больнице остаются 3 раненых, один из них в тяжелом состоянии. В центре на Зарани при покушении тяжело ранен сотрудник МВД России по Южному федеральному округу Магомед Батыжев. Грузинский парламент осудил действия России в отношении Грузии и призвал международное сообщество дать им жесткую оценку. Тбилиси намерен поставить в Совете безопасности ООН и ОБСЕ вопрос о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Грузии. В Белоруссии 10 активистов оппозиции задержаны по подозрению в причастности ко взрыву 4 июля в Минске. Правозащитники сообщают, что по всей стране проходят опросы оппозиционеров и обыски в их домах. В результате взрыва были ранены 54 человека. Верховная Рада Украины отклонила резолюцию о вотуме недоверия правительству Юлии Тимошенко. Рассмотрение этого вопроса инициировала фракция оппозиционной партии регионов. Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест полковника продовольственной службы МВД России Юрия Шутеева. Он подозревается в получении крупной взятки. В Ливане сформировано правительство национального единства. В него вошли и представители оппозиционной радикальной группировки Хезболлах. Кабинет возглавил прозападный политик Фуад Синьора. В Афганистане правительственная комиссия заявила, что жертвами американского авиаудара в провинции Нангархар стали 47 мирных жителей, 39 из них – женщины и дети. Ранее американские военные отрицали факт гибели мирных людей в результате воздушного удара в прошлое воскресенье. Члены руководства Евросоюза Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Саед Джалили в Женеве обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 11 июля. Умер известный писатель и российский общественный деятель Анатолий Приставкин. Ему было 76 лет. Приставкин, автор более 20 книг, широкую известность принесла ему повесть «Ночевала тучка золотая», опубликованная в конце 80-х годов. В 90-е годы Анатолий Приставкин возглавлял комиссию по помилованиям при президенте Борисе Ельцине, а с декабря 2001 года был советником президента Владимира Путина по вопросам помилования. Анатолий Приставкин часто приходил на «Радио Свобода», рассказывает мой коллега Владимир Бабурин.
Потерявший войну родителей, детдомовец Приставкин часто повторял, что и в войну люди не растеряли остатков человечности. Как-то рассказал, когда они ехали в теплушках по стране, в Сибирь, голодное, совершенно беспросветное существование, приехали в Челябинск, и им сказали: «Вас здесь накормят». Впервые за месяц. В здании, которое стоит где-то в самом конце привокзальной площади, светились окна. Но перед этими окнами тысячная толпа, тоже голодные, тоже беженцы, тоже с детьми. Кто через эту толпу докричится, чтобы детдомовцев пропустили? И вдруг произошло чудо. Толпа расходится, люди образуют коридор, смыкая над их головами руки, чтобы детей детдомовцев не раздавили. Поэтому мне совершенно понятно, почему на предложение Бориса Ельцина возглавить комиссию по помилованию Приставкин ответил мгновенным согласием. И почему безумно переживал, когда при Путине комиссия стала ненужной, не вписываясь в строящуюся вертикаль. Переживаниями делился.
Для того, чтобы сказать, что происходит с комиссией по помилованию при президенте Российской Федерации, так она именуется, надо сказать, что происходило с ней. Комиссия работает 10-й год. И 10 лет она складывала институт помилования «внове», как говорят. Потому что до нас не было по-настоящему института помилования. Помилование существует во всех странах и во все времена, но оно было формальным. Его осуществляли силовые организации. То есть тот, кто сажал, те и осуществляли помилование. При Борисе Николаевиче Ельцине, вступлении его на президентский пост, была организована с подачи Сергея Ковалева новая комиссия, общественная организация, в которую входили только люди общественно значимые, независимые ни от кого и ни от чего, не получающие зарплаты, не подчиняющиеся никому. И вот в таком виде, это впервые в России, может быть, комиссия работала 9,5 лет. С приходом новой администрации и нового президента возникли попытки тех же силовых структур, которые все эти десяток лет нападали на нас и пытались каким-то образом нас или ликвидировать, или деформировать, или перевести на старые рельсы. Вот сейчас возникла реальная угроза опять возвращения комиссии к той первой форме, которая была, как говорят, при тоталитарной системе, при большевиках.
Комиссию расформировали вовсе. Сам он был назначен советником Путина по помилованию, но прекрасно понимал, что должность эта весьма формальная и от комментариев под всяческими благовидными предлогами отказывался.
Рассказывал Владимир Бабурин. О литературном творчестве Анатолия Приставкина мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с заведующим отделом прозы журнала «Дружба народов» Леонидом Бахновым. Приставкин был частым автором журнала «Дружба народов».
Он, конечно, был писателем-реалистом, хотя, естественно, у него, так сказать, была своя фантазия. Вот я как раз сейчас подумал, насколько он много рассказал о себе и, собственно говоря, своей биографии, своей жизни в своих вымышленных и невымышленных местах, ведь у него очень и очень много было документально-автобиографических романов. Например, была публикация, и книжка эта потом выходила у нас в «Дружбе народов», «Синдром пьяного сердца», например. Это с подзаголовком «Встреча на винной дороге». Это о множестве людей, которых, так сказать, он встречал в своей жизни. У него вот из последних его вещей это «Первый день, последний день творения». Это тоже, так сказать, его тоже такая документальная вещь, где он пишет о своем военном детстве. А военное детство что? Это шляние по военным дорогам, это жизнь и побеги из интерната для детей вот, военных сирот. Это же отражается у него и в «Тучке», и в повести «Кукушата». Он, конечно, был, как бы сказать, писателем-реалистом, очень сильно опиравшимся и в вот, вещах таких, ну, художественных, как радиостанция «Тамара», например, или «Вещи Рязанка». Вот у него интересным образом сплавлялся его собственный опыт с какими-то, может быть, вымышленными вещами.
Иными словами, он продолжал традиции русской литературы XIX века. Мало того, что он старался писать правду, он еще и каким-то образом пытался сформировать отношение читателя к этой правде. И это отношение было скорее все-таки положительным. По крайней мере, он был оптимистом в отношении человеческой природы.
Наверное, в отношении человеческой природы он был более или менее оптимистом. Но в отношении общественной жизни и нашего общественного уклада, вот поскольку он был председателем комиссии по помилованию при Ельцине, на основании своей работы он выпустил книгу в трех томах, части которой опять же печаталась в журнале «Дружба народов». Это «Долина смертной тени» называлась книга. Все общество наше от самого верха до самого низа, он уподобил его зоне.
Заведующий отделом прозы журнала «Дружба народов» Леонид Бахнов. Скончался писатель Анатолий Приставкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Печальное известие об уходе из жизни Анатолия Приставкина побуждает друзей писателя и правозащитника еще раз вспомнить об ушедшем товарище. В эфире передачи бывший член комиссии по помилованию Валерий Борщев и народный артист России Марк Розовский. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Баку готовятся к перезахоронению останков 26 бакинских комиссаров, похороненных в сквере в центре столицы Азербайджана. На месте мемориального комплекса появится, вероятнее всего, подземный гараж. Памятник комиссарам установят на Гавсанском кладбище на окраине города. Членов большевистского правительства во главе с председателем бакинского совнаркома Степаном Шаумяном расстреляли в сентябре 1918 года в Красноводске. Их смерть в советское время считалась примером многонационального партийного мужества. Сегодня историки дают этому мифу другие оценки. Из Баку сообщает корреспондент «Свободы» Фарид Арифоглу.
Прах 26 бакинских комиссаров будет перезахоронен на Гофсанском кладбище на окраине города. Бывший сквер 26 комиссаров будет реконструирован. Возможно, в его центральной части под демонтированным монументом будет построен двухэтажный паркинг для автомобилей. В начале 90-х годов прошлого века, после падения коммунистического режима, часть мемориального комплекса уже была разрушена, а станция метро, улицы, учреждения и предприятия, носящие имя 26 бакинских комиссаров, были переименованы. В настоящее время от мемориала 26 комиссаров сохранилась скульптура рабочего, держащего в руках факел. Изменилось и отношение азербайджанского общества к бакинским комиссарам, находившимся у власти с марта по июль 1918 года. Если советская пропаганда преподносила многонациональный состав бакинской коммуны как пример торжества идей пролетарского интернационализма, то сейчас вину комиссарам ставят именно то, что они допустили массовые убийства мирного азербайджанского населения в марте 1918 года. По мнению доктора исторических наук, профессора Бакинского государственного университета Эльдара Исмайлова, вина комиссаров велика.
О роли 26 комиссаров
комиссаров в основном сегодня говорят очень отрицательно. Во-первых, для Азербайджана, прежде всего, потому что они допустили истребление мусульманского населения в Бакинской губернии. Более того, они стимулировали акцию карательную в Бакинской губернии против мусульманского населения. Этому нечего противопоставить.
Карательные акции против азербайджанского населения проводились правительством Степана Шаумяна под лозунгами классовой борьбы. Деятельность комиссаров неоднозначно воспринималась и самими коммунистами. По мнению Исмайлова, комиссары были мифологизированы в идеологических целях.
И вообще их роль, кстати, оценивалась по-разному. Покойный Иосиф Виссарионович Сталин в свое время в частной беседе сказал, что самая большая вина бакинских комиссаров заключалась в том, что они покинули власть. То есть подали в отставку. И на это у них не имело права. Но они погибли, и поэтому мы не хотим их ругать.
Почему же комиссары отдали власть?
От власти они ушли, потому что власть удержать не могли. Другое дело, добровольный отказ их от власти. Они у них не располагались силами, чтобы противостоять наступлению гянчинского правительства, то есть азербайджанского правительства, и активно ему помогающему турецкой армии. И турецкое наступление остановить было практически невозможно. Их противники в Бакинском совете упрекали их в том, что они не в состоянии остановить. Дайте нам власть, мы остановим. Первым методом которого мы пригласим англичан из Ирана. Английские вооруженные силы остановят наступление турков. Не забывайте, это Первая мировая война, еще Англия и Турция на противоположных флангах. Когда депутаты Бакинского совета проголосовали за приглашение англичан, в знак протеста они как повод использовали и ушли от власти. Образовалось новое правительство, состоящее в основном из эсеров и меньшевиков. И дашнаки их поддерживали. Это правительство Центр-Каспия. Вот так оно называлось. Вот это новое правительство, оно якобы должно было остановить наступление турецкой армии. Но это было невозможно, потому что они не располагались силами. Англичане постреляли немножко, прислали здесь небольшой отряд. Отряд понес серьезные потери. И после этого англичане эвакуировались. Бакинские комиссары решили вместе. Их сначала арестовали, кстати, по обвинению в коррупции. Но после того, как уже началась эвакуация Баку, они были на пароходе, хотели отправиться в Идею в Астрахань, но команда взбунтовалась и отправила их в Красноводск.
В советской историографии утверждалось, что комиссаров обманным путем вывезли в Красноводск и расстреляли английские интервенты. Однако, по мнению профессора Исмайлова, расстрел комиссаров был осуществлен правительством Закаспия во главе с эсером Федором Фунтиковым. Это было ответом эсеров на красный террор, развязанный большевиками после покушения Каплан на Ленина, считает ученый.
Я вообще против уничтожения того, что символизирует старую прежнюю эпоху.
Такой же точки зрения придерживается и лидер социалистической партии Азербайджана Рустам Шахсуваров.
Ни в одном цивилизованном государстве мира власти не ведут борьбу с памятниками истории, не воюют с историей своего народа. Ведь памятники истории – это часть нашего бытия, часть нашего миросозерцания, миросознания, мировоззрения.
Шахсуваров также не согласен с акцентированием внимания на национальном составе бакинской коммуны.
В то время все эти национальные вопросы были на втором плане. На первом плане были вопросы социальные. Шла социальная революция, где многие участвовали, все нации, входившие в состав многонационального общества Российской империи и Баку, и Азербайджана.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Своими воспоминаниями о бакинских мифах советского времени делится кинорежиссер Юлий Гусман, который родился и вырос в Азербайджане.
Рядом со мной через три дома был музей одного из 20, музей-квартира одного из 26 бакинских комиссаров Мешадибека Азизбекова. И даже его прямые родственники жили в нашем стареньком, даже дряхленьком доме. Действительно, 26 комиссаров в то время, в эпоху моей юности, это была такая знаковая, как такой иероглиф революции в Азербайджане. Был дворец культуры 26 комиссаров, улицы, парки, скверы, сады, заводы и, конечно, два памятника, не один, а один памятник вечным огнем позже, а в глубине раньше поставили, в 30-е годы, памятники этим выдающимся революционерам. Пришло время и выяснилось, что эти выдающиеся революционеры были такие же выдающиеся. Там было много случайных людей. Более того, они принесли на землю Азербайджана или, в общем, на свою землю, в которой там и большинство было жителей тогда этих мест, огромное количество горя и страданий. К сожалению, все это выясняется позже, но история обратного хода не имеет. Но вот памятники, улицы, самолеты, пароходы, которые называются в честь людей, которые обогрели свои руки кровью, мне кажется, чудовищным кощунством, тем память тех людей, которые стали жертвами их тщеславия, амбиций, стремлений или хотя бы, мягко говоря, заблуждений.
Вам понятно, кто они были? Это были такие вот кровавые палачи или действительно люди преданные, там, ну пусть неправильные идеи, но все-таки преданные, истово ей служившие, или это просто были какие-то случайные люди, как-то волей истории собранные в одно вот это правительство, совнарком бакинский?
Даже историки, мне кажется, так много напутали и путают. Не очень даже понятно вообще, на мой взгляд, огромный количество пятен нашей исторической памяти сознательно покрываются то розовой, то голубой, то темной, то серой, то ярко-прозрачной какой-то оранжевой краской. Это все, мне кажется, делается не случайно. Я не очень, честно говоря, убежден в том, что там были только кровопалачи, или там были юные, влюбленные в романтику революции люди. В Азербайджане в 19-20 году была демократическая революция, был свободный парламент, но его задушил интервенция Красной Армии, 11-я Красная Армия, команды Демжикидзе и Микояна, с помощью этих комиссаров. Много было легенд и преданий, как их расстреляли на какого-то поэмы, там 26 их было, 26 путь летит над песками весть. К этому руку приложили поэты нашей советской эпохи. Мы не проводим суда никогда над историей. Мы не очищаем свою память о прошлом. Мы не пытаемся в ней разобраться объективно. А мы все время реставрируем то у нас, значит, ну, счет 26 комиссаров, которые отдельный нарыв отдельной небольшой части Великой Империи, которая была. Как бы там страшно это время не казалось. Но мы даже роль Сталина не можем никак окончательно определить, кто это. Замечательный менеджер с недостатками, эффективный управленец или кровавый палач, злодей, бандит.
Об исторической памяти и 26 бакинских комиссаров говорил кинорежиссер Юлий Гусман. А балладу о 26 бакинских комиссарах, которую, цитировал мой собеседник, написал один из лучших советских поэтов первой половины 20 века Сергей Есенин. Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 11 июля. В драматическую ситуацию попали двое чешских энтомологов. Один из них ученый с мировым именем, которые отправились собирать научный материал в Индию. Их арестовали за сбор насекомых в природном заповеднике. Суд отказался выпустить задержанных под залог, даже несмотря на то, что под петицией об их освобождении подписались около 600 ученых из многих стран мира. Петру Швахе и Эмилу Кучере грозит до 7 лет тюремного заключения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Сотрудник чешского энтомологического института Петр Шваха, всемирно известный энтомолог, и его друг Эмил Кучера в конце июня были арестованы в национальном парке Сингалила около городка Дарджилинг в Индии. У них нашли 60 бабочек, дюжину жуков и специальные приспособления для сбора насекомых. Ученых обвинили в незаконном сборе достояния природного заповедника и заточили в тюрьму. По сообщениям газеты The Times of India, индийские власти считают, что энтомологи причастны к международной контрабанде редких видов насекомых. В издании пишется, что ученый Петр Шваха на страницах в интернете предлагает жуков и бабочек на продажу. Доцент Ян Шула, руководитель Петра Швахи и директор энтомологического института Академии наук Чехии, эти обвинения отрицает. Я могу подтвердить, что если он и собирал жуков, то это было исключительно для научных целей. Ни о какой последующей перепродаже речи быть не может. Петр Шваха уже много лет занимается исследованием личинок жука-дровосека. Для этого насекомых собирают, а впоследствии, используя метод анализа ДНК, изучают отношения между отдельными группами. Для этих исследований используются органы насекомых, но для этого не нужно много экземпляров, достаточно всего нескольких. При аресте энтомологи сказали, что собирали насекомых в научных целях. Существуют ли какие-либо правила при проведении таких исследований в других странах? Энтомологи могут оформить специальное разрешение на сбор насекомых в научных целях даже в некоторых природных заповедниках, но чаще всего получить его очень сложно. Петр Шваха перед отъездом сказал мне, что он отправляется в Индию в отпуск. Других подробностей этого путешествия, кроме даты его возвращения, я не знал. Удалось ли вам связаться с коллегой и спросить у него, что же все-таки случилось в Индии? С Петром Швахой мы ни разу не общались, однако получили очередное письмо по электронной почте от его индийского адвоката, что суд отказался выдать чехов под залог, и судебное разбирательство отложено до 21 июля. Мы знаем только, что они находятся под арестом и в ближайшее время в Чехию не вернутся. По словам Яна Шула, энтомологи не знали, что они находятся на территории природного заповедника, и вряд ли специалисты могли собирать редких насекомых, находящихся под охраной. В защиту всемирно известного ученого уже выступили некоторые его коллеги из других стран. Под петицией, которая была послана премьер-министру Индии Манмохану Сингху, подписались в основном энтомологи. Ученый Петр Шваха работает в Институте энтомологии Чешской Республики с 1985 года, пишется в обращении к индийским властям. Он известен своими исследованиями жуков семейства усачей, чьи личинки живут в дикой природе, чаще всего в лесах. Доцент Шваха также является ответственным редактором Европейского энтомологического журнала. За чешских энтомологов вступился и глава юридической ассоциации Западной Бенгалии. В интервью газете «Телеграф» он сказал, что обоих ученых незаконно держат в тюрьме, и практически никто не занимается их случаем. По мнению экспертов, такие случаи индийские суды рассматривают около 2 лет. Посольство Чехии в Индии ныне добивается того, чтобы дело чешских энтомологов рассматривалось не в Дарджилинге, а в Калькутте, где расположено дипломатическое представительство. По индийским законам, если вина ученых будет доказана, энтомологам грозит от 2 до 7 лет тюремного заключения. Тем не менее, в Министерстве иностранных дел Чехии надеются, что дело не обязательно закончится таким строгим наказанием. 2 года назад в Индии был арестован японский энтомолог, у которого обнаружили более обширную коллекцию жуков, чем у чехов. После того, как зоологический надзор Индии подтвердил, что в коллекции не было находящихся под угрозой вымирания насекомых, его отпустили на свободу. Найденных у Петра Швахи и Эмила Кучеры жуков и бабочек, по сообщениям индийских средств массовой информации, уже отправили на экспертизу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Более чем за $1 миллион на аукционе «Кристис» в Лондоне продана кожа барабана, изображение которого находится на обложке альбома группы «Битлз» «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Рукопись песни Джона Леннона с текстом песни «Дай миру шанс» ушла с торгов за $500 000. Темные очки Леннона проданы за 80 тысяч. В общей сложности торги предметами, связанными с рок и поп-музыкой, принесли аукциону «Кристис» более чем $3 миллиона. О причинах, по которым рок-меморабилия пользуется таким спросом, размышляет мой коллега, обозреватель радио «Свобода», писатель Петр Вайль.
Здесь, мне кажется, мы имеем дело с слиянием двух таких интересных тенденций. Одна очень древняя, вторая, наоборот, современная. Древняя – это, конечно, религиозное. Почитание мощей и всяких предметов, принадлежащих святым. Мощи – это останки святых, строго говоря, да, они сохраняются и почитаются с нравственно-назидательными, с литургическими целями, и по учению церкви они являются проводником и носителем благодатных сил. Существуют так называемые контактные реликвии, предметы, принадлежавшие святым или к которым они так или иначе имели отношение. Одежда, там, четки, посох, орудие мученичества даже, там, не знаю, топор, да, которым зарубили святого. Тщательно хранится, например, копье под Ереваном в монастыре Гехард, копье, которым сотник Лонгин пронзил Иисуса Христа на кресте. Сейчас в обществе в целом арелигиозном это идет подмена. Обожествляются всевозможные знаменитости, в том числе маскульта, и предметы, так или иначе принадлежавшие им или имеющие отношение к ним, тоже тщательно хранятся. А вторая тенденция второй половины 20 века – колоссально возросшие интересы. Интерес к материальной культуре. Скажем, в каком-нибудь 18 веке, 19 веке, ну, не пришло бы в голову никому хранить, там, не знаю, камзол Моцарта. Я представляю себе, что хранили бы клавесин, на котором он играл, потому что это некое духовное явление, да, вот он на нем сочинял свои бессмертные произведения. Но штаны Моцарта невозможно себе представить. А вот штаны Леннона, это да. Вот это сочетание той самой религиозной тенденции хранения реликвий святых и современного интереса к материальной культуре. деле. Но доходит, конечно, до вот до забавных этих вещей, как кожа на барабан. Чтобы закончить на более веселой ноте, я позволю вам процитировать Достоевского из романа «Бесы». Капитан Лебяткин говорит Ставрогину, рассказывает о том, как он прочел о каком-то американце, который завещал свою кожу на барабан с тем, чтобы денно и нощно выбивать на нем американский национальный гимн. И дальше Лебяткин говорит: «Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Россия есть игра природы, но не ума. Попробую я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, который имел честь начать службу, с тем, чтобы каждый день выбивать на нем перед полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу».
Это был Петр Валь. Все-таки оговорюсь, что на аукционе Кристис продали кожу барабана, изображенного на конверте альбома группы Битлз, а не кожу на барабане участников самой группы, конечно. Собиратели контактных реликвий группы Битлз существуют и в России. Самый известный из них – петербургский фанат Битлз Николай Васин, или Коля Васин, как он известен в городе. О причинах советской любви к Битлз и уникальной коллекции Коли Васина рассказывает петербургский рок-критик Андрей Бурлака.
«Битлз для нас – это синоним свободы. То есть в музыке этой группы, вообще, как бы, в самом знании о ней, в общем-то, с моей точки зрения, началась эпоха свободы настоящей для России. Потому что вместе с «Битлз» мы ощутили впервые по-настоящему то, что мы можем не зависеть ни от государства, ни от партии там, какой-то правящей, там, да, ни от человека, сидящего в Кремле. Некая новая вера, даже можно сказать. И многие люди с этой верой продолжают жить, как вот Коля Васин. И «Битлз-фаны», они называются «Битлз-фаны», в отличие там, от «Битломанов». «Битломания» – это какое-то такое слово немножко глупое, а вот «Битлз-фаны», то есть поклонники, которые по-прежнему слушают эту музыку, по-прежнему находят в ней для себя ответы на все, скажем, на многие, по крайней мере, жизненные вопросы. Таким людям, конечно, можно позавидовать, с моей точки зрения. Коля Васин – человек, который посвятил, можно сказать, свою жизнь служению Битлз, увековечиванию памяти этой группы и участников группы. То есть его вся жизнь посвящена, можно сказать, Битлз. И его квартира, сначала он жил на Ржевске, потом переехал на Пушкинскую 10, и там создал такой уникальный, для России, по крайней мере, безусловно, уникальный музей Битлз, как бы это музей-квартира Коли Васина, да, но при этом, как бы, конечно, это огромное количество там пластинок, альбомов, книг, журналов. Сам Коля превосходный художник, и он делает свои такие альбомы уникальные, которые, в общем, так или иначе посвящены, ну, не только Битлз, посвящены там и истории рок-н-ролла в России, и свободной культуре в этой стране. Сувениры всевозможные, связанные с Битлз. То есть это, ну, не музей в чистом виде, да, человек там живет. Просто его жизнь, она вот сама по себе превратилась в такой некий памятник. То есть человек превратил свою жизнь в памятник Битлз. Там какие-то модели, скажем, храма Джона Леннона, который он по-прежнему мечтает построить в Петербурге, там, на берегу залива где-нибудь. Вот. Но самый главный все-таки экспонат этого музея, я бы сказал, это сам Коля. В 1971 году Джон Леннон лично прислал Коле Васину календарь и пластинку с автографом. То есть Коле удалось совершенно невероятно до тех советских времен. Он написал письмо, значит, Джон Леннону, оно дошло до него. И Коля получил, так сказать, вот такие от него личные сувениры с автографами его и Йоко Оно. Вот это, наверное, такие самые уникальные, безусловно, вещи в его коллекции. Думаю, что ни за какие деньги он бы с ними не расстался. И правильно.
Сегодняшний факт – это невероятный спрос на памятные предметы, связанные со звездами рок-музыки. Гостями рубрики были петербургский рок-критик Андрей Бурлак и обозреватель «Радио Свободы» Петр Валь. Рубрику я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева. У микрофона был Андрей Шар. И прощаюсь до субботнего вечера. Я веду программу вместо Дмитрия Волчика, так что ненадолго расстаюсь с вами. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако Беглец открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».